Воскресная школа. 2009 год. Лекция номер 10. Школа эволюции. В материалистической науке Запада все еще главенствует теория дарвинизма. Согласно ей, в природе, во всех ее бесчисленных процессах, происходит постепенное преобразование и эволюция растительных и животных форм от низких к более высоким, от простой протоплазмы к столь сложному организму, каким является современное умное существо – человек. Но почему же эта теория считает человека высшей или предельной формой развития природы? Разве развитие космоса имеет границы? Исходя из той же теории британца Дарвина, по ее логике, должны быть какие-то более совершенные, сверхчеловеческие существа, свет сознания которых, возможно, несравним со светом нашего сознания и неизмеримо превосходит его. Разве за миллионы лет развития человечества и существования человеческой стадии идеал совершенства природы оставался на одном месте? И это только потому, что архимудрое светило, в кавычках, современной науки, не признают никаких сознаний выше себя? С другой стороны, цель эволюции природы – это обретение индивидуальности, к которой устремляются все низшие формы, и стоящие на любой ступени рано или поздно проходят этот путь. Потому чрезвычайно нелогичным представляется, что некогда обретенная индивидуальность или самосознание, завоеванное в огромной борьбе и страданиях, в процессе естественного отпора, вместе со смертью человека было бы безвозвратно утрачено, ибо это означало бы инволюцию. Ведь в границах одной плотской жизни человек может выявить лишь ничтожную частицу своего самосознания. Ограничивая свою жизнь, человек ограничивает не только поле своего действия, он ограничивает беспредельный космос. Об этом много и глубоко сказано в книгах «Беспредельность. Живая этика». Эти и другие вопросы нашего разума опровергают противоречивые мнения материалистической науки Запада о единичности или конечности жизни человеческого существа. Разве конец или окончание известного промежутка жизни не может быть началом какого-то нового этапа пути индивидуальности, который относится к еще неисследованным «точной наукой» в кавычках областям тончайших энергий? Человек обладает врожденным самосознанием. Самосознание, которым был наделен человек в третьей коренной расе, больше не должно и не может исчезнуть, иначе как в законе эволюции не было бы ни малейшего смысла. Высшая форма земной природы, человек, это результат долгого развития. И если его внешняя физическая форма или оболочка может износиться и умереть, то самосознание подобно немеркнущему пламени, которое, угасая на одном плане существования, тем ярче вспыхивает в иной сфере тонких и тончайших энергоматерий. Так наша логика, принимая теорию эволюции Дарвина, естественно доходит до признания того, что восточная наука называет реинкарнацией или перевоплощением. Самосознание является той центральной движущей силой в человеке, которая движет всеми органами и функциями тела, сердцем, мозгом и нервной системой, способствует развитию организма, сообщает материи инертной самой по себе жизнь. Но как только эта лампада духа покидает вещественное тело, то физическая часть человека, сама по себе плотная и темная, тотчас же разлагается. Потому совсем нелогично говорить о плотной материи, как о какой-то мыслящей, и как о веществе, несущем жизнь, или что наше сознание, мысли и чувства являются вторичным продуктом плотной материи. Дилетанты от науки полагают, что мысль является следствием механической деятельности коры мозга, но сам-то мозг разве не пригоршня физических атомов? Но атомы есть и в металле, и в камне, то почему же они тогда не мыслят? Как же физиология и химия могут объяснить все психические феномены в человеке, считая психику человека механизмом, хотя и очень тонким? Истинно, дух человека – это пламя и свет, а человеческое тело – это всего лишь скорлупа или сосуд для светильника. Для развития человеческого существа и его души необходимо, чтобы оно было связано с человеческим телом, ибо сама временная душа также является материальным началом, только несравненно более тонким, лучистым, и выявляться она может только через материю. Развиваясь, она преобразует и окружающую материю. Поистине пора материалистической науке Евро-Запада с благоговейным вниманием прислушаться и воспринять космические мысли восточной науки, тогда эволюция космоса и человека воссияли бы для Запада в истинном, одухотворенном свете. Какова же картина космической эволюции в космическом учении «Живая этика»? Вся космическая материя находится в состоянии непрерывной вечной пульсации. Процесс проявления материи и ее форм сравнивают с дыханием. Жизненный импульс, сокрытый во всей необъятной природе, это импульс эволюции. Он устремляет все явления – электрон, атом, клетку, планету, звездную систему – в вечном, неудержимом движении вперед. Во всем космическом пространстве пульсирует незримый огонь сознания в разных стадиях проявления, до степени полного самосознания в сверхчеловеке. Как говорит живая этика, все космические процессы насыщены зернами психожизни. Невидимым огненным процессом жизни движет высший разум, который, как огненное дыхание, пронизывает своими лучами создающуюся материю. Во всем космосе, во всех беспредельных дифференцированных проявлениях материи пульсирует высший разум, первоисточник жизни, который сообщает эволюционные импульсы огню жизни, направляя их целеустремленно, в созвучии с законом космической гармонии. Так космический разум творит космос, насыщая элементы материи или энергии импульсами сознания и устремляя их к нескончаемому проявлению в форме по пути совершенствования. Цитата. В основании всего мироздания лежит великий импульс или устремление к проявлению. Это тот же импульс или жажда бытия, который влечет и человека к воплощению. В своем высочайшем аспекте это есть божественная любовь, а также и сублимированная, утонченная, человеческая любовь. Бог есть любовь, и в любви, и через любовь зачато каждое проявление его. Весь космос держится космическим магнитом или божественной любовью в велении бытия. Письма Елены Рерих, том 2, 2 июля 1937 года. Большинство приверженцев материалистической науки отрицают мировое начало или космический разум, но многие высокие представители не только восточной, но и западной науки подчеркивают именно противоположное. Например, теория относительности в науке утверждает, что в действиях мира отражается высший разум, что процессы эволюции космоса упорядочивает и гармонизирует некий божественный закон. Истинно можем согласиться и со словами гениального Бэкона, что малое знание отдаляет от Бога, но большое приближает к Нему. Человеческая монада, искра космического огненного начала жизни, данная человеку логосом той или иной планеты, втягивается в вихрь эволюционных импульсов и следует через формы различных земных рас и народов по вечному и неустанному пути восхождения. После миллиардов лет странствий беспредельности, когда монада стала способной родиться и воплотиться в человеческой оболочке из плотной земной материи, ей пришли на помощь Прометеи Духа, сыновья и дочери великого Логоса Солнечной системы. Они дали человеческим монадам искру разума и вооружили их свободной волей. Таким образом, божественное зерно человеческого духа получило импульс к развитию самосознания. Отсюда начинается подлинный процесс сознательного восхождения вечного путника по ступеням космической эволюции. Так очень медленно созидается сознание человека именно как результат бесчисленных накоплений и опыта из многочисленных форм жизни. Эволюция сознания – это преобразование, трансмутация энергии грубой материи, это одухотворение, озарение и облачение монады нашей неприходящей сущности в более тонкую, сияющую материю. Следовательно, путь эволюции – это совершенствование несовершенных форм материи, преображение грубой материи в кристаллы самых тонких энергий. С другой стороны, идти этим путем значит одарить зерно духа божественными дарами космической эволюции, сокровищами света. Путь совершенствования души от полустихийных форм к самым высшим и совершенным формам эволюции, от бессознательности к озарению духа, от инстинктивного хождения на ощупь в жизни к сферам беспредельного творчества огненных мыслей. От неясного самосознания, которое, как светлячок, мерцает в ночи, наконец, воспламенеть звездою в содружестве космических светил, давая свет своим младшим сестрам. Так душа идет по долгому пути земного восхождения, пока из несознательного слабого существа не станет полной владычицей своего сознания, вооруженной космическим сознанием, чувствознанием и огненной энергией, и, наконец, сотрудницей высших сил. Лишь для совершенствования духом, и здесь говорят силы света, в книге «Сердце», параграф 400. Но разве возможна эволюция индивидуального сознания человека в пределах одной ограниченной жизни, как это утверждают представители материалистической младенческой науки вместе с невежественными жрецами церквей? Истинно, разве не показалось бы абсурдной такая короткая, бессмысленная жизнь человека в грандиозном гармоничном течении природы, когда все вокруг человека эволюционирует, устремляется к полноте совершенства, но сознание самого человека стоит на месте или развивается лишь в течение краткого мгновения вечности? Потому никакие аргументы ума не могут опровергнуть ту истину, что если вообще можно говорить об эволюции человека, то она должна происходить во множестве этапов развития сознания или во множестве жизней. Так мы доходим до закона реинкарнации или космического закона перевоплощения, без которого не может быть восхождения человека и любых форм жизни. Истинно, в нашей жизни не было бы никакого смысла и в мире никакой правды, если бы в нем не царил этот абсолютный космический закон. Иначе сознание искателя было бы подавлено тем огромным неравенством, которое наблюдается в мире, и сердце его истекало бы кровью в крике «Почему?». Закон перевоплощения учит, что теперешний человек – результат деяний прежнего человека. Так и неравенство сознаний, способностей и физического состояния среди людей – это следствие дел и достижений прошлых жизней, человеческих устремлений, желаний и мыслей. Есть «старые» в кавычках духи с большим духовным опытом и накоплениями, которые проявляют в жизни выдающиеся способности и энергию и обладают духовным синтезом. И есть бесчисленные молодые сознания, которые в своей жизни еще идут на ощупь, они посещают подготовительный класс. Некоторые из них восхищаются большими знаниями других духов, но нередко по тупости и окостенению ума даже противятся применению высоких знаний для народного прогресса. Перевоплощение на самом деле разрешает загадку сущности человека, его тонкого тела или души, накопленной им психической энергии и ее качества, всех огромных различий между людьми, Она определяет направление развития человека и его задания, объясняет удары судьбы и тяжелые болезни, а нередко и счастье, которое ожидает людей. Странник вечных путей, зерно человеческого духа, бессмертная частица божественного разума, снова и снова погружаясь в материю, меняя свою оболочку, в борьбе и трудностях жизни, в непрерывном труде и взаимоотношениях с людьми накопляет опыт. Так вечный ученик в каждой жизни получает новую телесную форму и физическое сознание, научается чему-то благодаря возложенному на него заданию, укрепляет то качество, которое в нем еще несовершенно. Так перевоплощение является истинной, великой, нескончаемой школой для каждой души. Как же иначе без этого закона можно достичь совершенства формы высшей, многогранной, гармонической индивидуальности в человеке? Как можно осуществить в границах короткой жизни завет Христа «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» от Матфея 5:48? Этот принцип был краеугольным камнем всех древних высоких религиозных учений и присутствовал в мировоззрении многих древних народов. Так духовные мыслители народов пытались понять возможность достижения совершенства. Этот закон знали и евреи, по крайней мере, некоторые их секты. О перевоплощении утверждал и Христос, как можно видеть по его беседе с учениками. И кажется настолько абсурдным, что бренную оболочку человека, обиталище его духа, его одеяние, материализм объявляет существенным для человека, тогда как его истинную, бессмертную сущность и непрерывность ее сознания отрицают. Но как можно отрицать то, что в древние времена признавали все водители духовной культуры, да и сегодня признают выдающиеся представители литературы и философии? Еще раз подчеркнем, ни один космический учитель не отрицал смену воплощения человека, не отрицал и тонкий мир планет. Каждому народу это было дано в соответствии с уровнем сознания того времени и возможности восприятия. Почему же эта основополагающая идея не дошла до глубины сознания землян Запада? Да просто потому, что большинство людей охотно заняты ненужными вещами, но для краеугольных понятий воображение людей не воспитано. Цитата из Агни-йоги, параграф 553. Восток же тысячелетиями изучал внутренние сферы человека и тайны природы. Главным возражением против закона перевоплощения является следующее. Если человек уже жил до своего рождения в других неведомых жизнях, почему тогда он ничего не помнит? Наше физическое сознание, мозг, орган памяти, является принадлежностью теперешнего воплощения. Высшее эго, имея накопление чаши нашего сердца, все помнит. Но наш физический мозг еще не может воспринять высших огненных вибраций. Поскольку большинство человечества находится на сравнительно низкой ступени развития, то и его временная личность не обрела пока еще полнозвучия. И даже высокие духи, приходя на Землю, вынуждены облекаться в грубое и некачественное одеяние, которое нередко закрывает высшее прозрение духа, потому и они не могут обладать полной памятью. Пока человек не наложит железные вожжи дисциплины на свою материальную личность, пока не победит ее животный эгоизм, пока не овладеет импульсами своей воли, до тех пор узы судьбы или кармы, которые связывают его со сложными событиями прошлого, могут увлекать сознание человека назад и препятствовать его эволюции. Поэтому ему еще нельзя дать ключ воспоминаний прошлых воплощений, ибо там много негативного, нежели позитивного. Все же бывает мгновение, когда из чаши сердца всплывают представления и видения прошлого, например, во время сна. Поскольку человек четвертого круга еще не умеет контролировать сознание своей животной личности, то он и не обращает внимания на свои представления или мгновенные воспоминания. Многие дети, особенно до 5 лет, в душе которых еще не прервалась связь с тонким миром, нередко вспоминают прошлое. Особенно в последние десятилетия в связи с ускорением динамики эволюции человечества и ростом стихии огня на планете, такие случаи детских воспоминаний умножаются. Еще одно доказательство закона перевоплощения – это чувство внезапной симпатии или антипатии, лежащее в основе большинства отношений. Иногда магнит большой, неразрывной дружбы, который часто притягивает людей из жизни в жизнь. И еще глубокая, непреодолимая любовь к какому-то народу или стране, где человек нередко находит свою вторую родину. Наблюдательный мыслитель, искатель истины, найдет немало таких фактов, доказательства перевоплощения и в своей душе, и в душах окружающих людей. Эволюция человека, развитие его сознания, продвигается медленно, ибо земной человек подобен слабому и все еще несознательному ученику, который слишком лениво, изобретая различные увертки, выполняет свои школьные задания. Он часто должен возвращаться в плотный мир Земли, иногда только для того, чтобы исполнять одно и то же задание, усовершенствовать какое-то еще неразвитое духовное качество. В каждой новой жизни житель планеты должен пополнить свой ларец накопленных способностей или сокровищ. Это единственное, что он несет с собою в жизнь вечную. Так эволюция человеческого духа задерживается из-за его слабой, малопонятой свободной воли. Свободная воля – истинно стимул эволюции. Цитата. «В беспредельности есть свобода выбора, и в этом вся красота». Книга «Беспредельность», том 1, параграф 193. «Счастлив тот, чья воля освободилась и стала сознательной, всегда решительной и правдивой. Тогда она становится настоящим стимулом, движущей силой истинного восхождения человека к вечному свету». Мы видим, что в природе, если посмотреть широко, нет ничего случайного. Вместо кажущейся случайности царит внутренний непреложный закон, закон причин и следствий, который определяет явления как физические, так и ментальных энергий. Каждое действие, каждая причина порождает свои следствия. Этот абсолютный закон, который на Востоке называют законом кармы, его можно также назвать великим законом гармонии, эволюции и равновесия. Он царит во всех безграничных процессах космоса, так же, как в многообразной жизни человека. Этот высший, непреложный закон Вселенной является источником всех других законов. Он безошибочно и мудро связывает каждое следствие с его причиной, таким образом возвращая причину обратно к ее создателю, пока не будет восстановлено нарушенное тем или иным существом великое равновесие в космосе. Живая космическая этика называет это справедливым законом пространственного заживления. Нанесенная рана требует врачевания. Порванная ткань должна починиться. Книга Аум, параграф 340. За каждое действие, эмоцию, чувство и мысль каждое существо получает воздаяние. Если обитатель Земли препятствует космическому праву, получает наказание. Если способствует – награду. И это независимо от того, хочет глупое и своевольное животное личность этого или не хочет. Говорят, что космический закон кармы наказывает злодея до тех пор, пока его отрицательное действие не будет искуплено до мелочей. Потому закон кармы следует за человеком из жизни в жизнь, пока не найдет обстоятельства, чтобы восстановить нарушенную космическую справедливость. До последней йоты мы должны расплачиваться за свои долги, и это космическая правда. Невежественному нарушителю закон высшей правды кажется суровым и беспощадным, но для знающего это закон космической любви и благословения жизни, ибо сей закон не наказывает механически, но воспитывает страданиями. Это самая верная школа, для любых космических существ, в том числе и для земных обитателей. Это стимул космической эволюции, который направляет вечного космического странника по пути беспредельного совершенствования. Истинно тот, кто восстает против высшего закона и своим преступлением хочет его опрокинуть, рано или поздно будет размолот в противодействующих энергиях этого закона и очищен в горниле страданий. Если человек не понимает этого, то сознание высшего эго, которое всегда контролирует его жизнь, позволит ощутить этот закон через голос сердца и чувство знания. Спрашивают, откуда бесчисленное несчастье у земного человека? Болезни, катастрофы, лишения, нередко целая вереница страданий. Двое друзей на фронте сражаются рядом, один погибает, другой проходит невредимым через все огни. Почему одному вечно что-то дается, а от другого как бы отнимается? Закон эволюции, который действует на протяжении всей человеческой жизни, имеет тайную цель – разбудить сознание человека, чтобы он сам начал осознавать или хотя бы задумываться над содеянным им злом, и чтобы это понимание преобразило бы его сознание и жизнь, и чтобы его ошибочные действия уже никогда не повторились бы. Только собственным сознанием можно уничтожить ношу следствий, возобновляя нарушенную гармонию этических молекул космоса. Сознание или мысль человека воздействует и строит его судьбу, говоря, что карма человека – творение его мыслей. Если человек не доходит сам до осознания содеянного, то ему помогает закон кармы, обрушивая на него страдания. Таким образом, страдания являются лучшей школой для несознательного человека. Они направляют его, пока он не увидит допущенную ошибку и не постарается ее исправить, если не непосредственно, то косвенно, проявляя самоотверженность ради других. Вот почему в оценке действий человека решающим является мотив, потому человек всегда должен сознательно контролировать себя и свои побуждения. Цитата. Карма слагается прежде всего из побуждений, устремлений и мыслей человека, действия лишь второстепенные факторы. Именно устремления слагают характер человека или его карму. Письма Елены Рерих, том 2, 23 ноября 1937 года. Если карму человека создает мысль, то она может также владеть его судьбою. Мысль побуждает и направляет нашу волю. Сказано, что энергия и воля – властители кармы. Книга Агни-йога, параграф 127. Самоотверженная огненная мысль, устремленная к божественному свету, может изменить карму человека, даже освободить его от болезней прошлого. Бескорыстная мысль преображает сознание человека в бескорыстном труде ради общего блага, если она устремляется в прекрасное будущее. Истинно благородными поступками человек может обогнать свою карму, свои прошлые накопления, и тогда она не достигнет его. Другими словами, альтруистическая мысль, как стрела, втянет в свою огненную орбиту пыль прошлого и сожжет ее. Если для узких сознаний карма является единственным путем эволюции, ибо их духовное знание, их светоч сознания еще тусклый, а воля ограничена, то высокоразвитые духи, великие победители своей самости, являются властелинами кармы, истинными кузнецами своей судьбы. Закон кармы очень сложен. Он связывает нас невидимыми нитями с нашими родными, с коллективом, с народом и, наконец, со всем человечеством, а также с близкими душами из других жизней, которые еще не воплотились, или которые уже раз воплотились, и потому нам не дано быть вместе в мире плотной материи. Высокие духи, которые давно освободились от неумолимого закона кармы, остаются на земле, хотя они уже давно завершили свою земную эволюцию. Они добровольно связывают себя с кармой человечества, приняв на себя ношу его восхождения, и помогают регулировать поток кармы человечества. Еще нужно отметить, что в наше динамическое время, переоценки всех ценностей, на пороге новой эры, когда планета завершает свою карму, конечно, плата за порождение так отражается на человечестве. Книга «Иерархия», параграф 381. И эволюция стремительно ускоряется. Мы видим, что человек никогда не сможет уклониться от магнита кармического закона, так же, как ему не избежать ответственности за каждый свой поступок. Этот закон неизменно будет преследовать человека на всем жизненном пути, даже в новой жизни. Будет преследовать, пока не утихнет вихрь следствий, порожденных им причин, то есть пока не будет искуплена совершенная несправедливость. Пока человек прямо или косвенно через свое высшее сознание не научится и не признает свои заблуждения и ошибки. Таким образом, карма сопровождает человека, когда он переступает порог этой жизни, уходит в иной мир, который восточная эзотерическая наука называет тонким. Восточная духовная наука учит, что после смерти душа человека магнетически увлекается в сферу соответственных вибраций в зависимости от степени развития сознания и накоплений кармы. Душа попадает в потусторонний мир со всем наследием накопленных свойств и энергий, приобретенных в этой и в прежних жизнях. Она втягивается в сферу, где ее физическое сознание какое-то время может чувствовать себя как дома. Цитата. «Человек переходит в тонкий мир со всеми своими пороками и добродетелями. Именно он вполне сохраняет свой характер. Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на земле. Также, разве не сказано, сеятель здесь, а жнец там, в тонком мире? Более того, все наши свойства и качества утончаются или усиливаются там, потому злобное здесь становится там еще яростнее и наоборот». Письма Елены Рерих, том 2, 5, 07-38 года. Действительно, сознание злодея или пьяницы там будет подавлено необузданными страстями, которые будут адски жечь его, поскольку без физической оболочки он не сможет их удовлетворить, свои страсти, неизжитые в мире плотно. Безбожник или отрицатель жизни, самоубийца, войдет туда, как в бездну тьмы, и туча бессознательности ляжет на его сознание, как невыразимое мучение. Среднее, честное сознание на какое-то время может остаться в низких сферах желаний тонкого мира, которые на Востоке называют астральными. Там такое сознание пройдет через известный процесс очищения. И, наконец, когда временная душа вечного человека изживет силу притяжения плотного мира Земли, изживет разнообразные телесные вожделения, только тогда она сбросит с себя оболочку астрального тела. После этого некоторое время, насколько позволит ее духовное развитие, она будет пребывать в блаженстве рая, или, как его называют на Востоке, в блаженстве девачана. Счастлив тот, кто еще в мире земном успел упорядочить мысль свою и собрать психическую энергию высокого качества, кто постоянно был обращен к любви и свету высшему. Такой человек сможет быстро взлететь в ментальное, огненное и даже духовное сферы высших миров. Высокие духи, которые на Земле пожертвовали личным счастьем ради блага общего, они в более тонких областях пространства отказываются от личного блаженства в девачанах, чтобы скорее попасть туда, где они и дальше могли бы пламенно служить совершенствованию человечества. Истинно они устремляются в сияющие сферы благородных мыслей и чувств, где обитают духи, самость которых переплавлена в альтруистические импульсы, где дух человека облачается в светоносную материю матрикс, то есть в невыразимую любовь, где нет теней, ибо само сознание излучает ослепительный свет духа. В тонком мире решающим является качество сознания человека и его огненной энергии, потому-то и вся видимость тонкого мира относительна. То есть человек видит то, что способны видеть глаза его сознания. Учителем света сказано, можно восхищаться светом, но можно очутиться в тумане. В тонком мире любовь есть ключ ко всем затворам. Если эволюция необъятной природы, эволюция жизни и человечества есть развитие или рост сознания, то, говоря другими словами, восхождение человеческой души идет путем расширения сознания и воспитания сердца личности. Важное задание дано человеку – утончить свое сознание в такой мере, чтобы в нем, через огненный приемник сердца, все сильнее звучали неслышимые звуки надземного мира. Путь расширения сознания – это путь непрерывного накопления высококачественной психической энергии в человеческом сердце, ибо для путника вечных далей эта самая утонченная энергия является неугасимой путеводной звездой к высшим сферам Вселенной. Эта присущая человеку изначальная энергия освещает сознание, укрепляет чувство знания сердца, служит духовным магнитом для притяжения всех лучших мыслей и возможностей. Воистину, эволюция человека есть нескончаемая лестница духа, полет из тьмы материальной бессознательности ко все большему потенциалу духовной сознательности. Качество и темп эволюции человека определяет устремление духа человека. Чем более яркими огнями устремления зажжено его сознание, тем более мощной может быть сила восхождения души. Расширение сознания – это путь выявления в горниле жизненного опыта накопленных этических сокровищ и недостатков духа. Каменистый путь к горным высотам отнюдь не легок. Человек должен пройти чистилище земли, великую школу страданий, исканий и искр радости достижений, борьбы с препятствиями и, больше всего, со своей самостью. Только трудности, только горнило огня ошибок и заблуждений, которое заставляет страдать, очищает и возрождает, дает сердцу сияющий кристалл опыта. Цитата. Каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами. Существует старинное предание, что из страданий человеческих рождаются драгоценные камни. Книга «Иерархия», параграф 38. Цитата. «Страдания духа являют единственную лестницу кратчайшего пути». Книга «Листы сада Мории», часть 1, параграф 232. Истина, только когда сердце истекает физической кровью, только тогда руками человеческими может быть сорван чудо-цветок горных вершин духа. Говорят, что сознание растет намного медленнее и незаметнее, чем трава, но в некоторых случаях может быть даже медленнее, нежели каменный кристалл. Все растет терпеливо, ритмически, мгновение за мгновением. В сокровенных глубинах сердца вечного космического путника звучит движущий импульс, лейтмотив всех его дальних странствий. Стань хоть немного лучше, чище сердце, бескорыстнее в стремлениях. Думай меньше о себе. Думай, как помочь другому, как умножить свет. Люби своего ближнего, как самого себя, и больше, чем себя. Так в огненных стрелах трудностей и испытаний жизни, в труде, освещенном искрами бескорыстия, спадают оболочки животной самости, и в сознании медленно вырастает стимул общего блага. Личное низшее «я» отступает, все больше его заменяет мощное в сотрудничестве и строительстве «мы». Главный признак – расширенного сознания – это мысль о благе народа, о светлом сотрудничестве на благо человечества, о высокой общине космического уровня. Поднимаясь в гору, путник должен оставить внизу, в мире плотной материи, все лишнее. Именно прежде всего отбросить самую большую иллюзию жизни – привязанность к приходящим вещам плотного мира, а далее следует оставить убеждение, что благополучие телесной оболочки является якобы главной целью жизни человека. Так в восхождении человек постепенно достигает стадии, когда он начинает сознательно творить себя и полностью контролировать свои животные принципы. Сознательность во всех делах на самом деле несказанно ускоряет и облагораживает течение жизни. Человек, осознавший то, что он вечный космический странник, видит свой путь, понимает свое задание, спешит неотступно и пламенно выполнить его в беспредельности. С того момента, как дух проснулся в человеке, больше нет границ завоеванием его сознания, творчеству любви его сердца. Все чаще и отчетливее он начинает слышать голос чувства знания в сердце. Иногда этот голос кажется ему вестью его возлюбленного, его великого учителя. Сердце ученика постепенно расцветает, приближаясь к невидимому огненному учителю. Искатель истины стремится каждый совет и намек, данный в учении света, приложить в жизни. Он старается меньше затруднять руководителя личными мыслями, наоборот, сердце ученика горит устремлением помочь космическому учителю. Так постепенно человек становится сотрудником иерархии света Земли и Солнечной системы. Землянам сказано, нужно готовиться быть сотворцами. Книга «Иерархия», параграф 203. Если в начале лестницы эволюции человек идет на ощупь, гонимый страданиями, или его ведут за руку опытные, то на последних ступенях он уже идет в осознание космической красоты, ибо видит чудесный и прекрасный план беспредельной жизни. Бесконечной лестнице совершенствования, ведущей к беспредельному свету, конца нет. Цель эволюции – это совершенный человек, огненный дух, это космический универсал. Он сжег кармические связи с материей, с миром всевозможных форм. Высокоразвитый человек сознательно обращает свою жизнь, освященную тысячью огней сердца и сознания, в жертвенный алтарь великого служения человечеству и космосу. Направляющей силой эволюции является мысль человека. Главное задание эволюции – подчинить и преобразовать недисциплинированную, плотно-физическую и тонко-психическую материю, сделать ее более духовной и сияющей. Этот процесс происходит в огненном гарнире человеческого сознания. К сожалению, земной человек, вместо того, чтобы помогать своим великим руководителям, чтобы преображать себя и просторы нашей планеты, отравляет все вокруг и погружает планету в волны хаоса. Драма человечества заключается в том, что большинство землян отпали от высшего руководства, от иерархии света Земли и Солнечной системы. Цитата. Часто можно спрашивать себя, почему эволюция мира так медленна? Отрицание окажется одной из главных причин, ибо мертвенно оно. Оно пресекает, подобно сомнению, все сужденные возможности. Книга «Мир огненный», часть 2, параграф 173. Спасет человечество и поведет его по пути эволюции к новой ступени света именно сдвиг сознания, смена направления и дисциплина мысли, коренное преобразование и обновление образа жизни. Цитата. Сдвиг сознания приводит к пути эволюции. Улучшение жизни на планете настолько зависит от сдвига сознания, что главное продвижение является выражением мышления. Потому забота человечества лежит в продвижении мысли. Сдвиг мысли есть главный целитель человечества. Книга «Беспредельность», часть 2, параграфы 117-118. Человечество возродится, когда устремится к освобождению от животного эгоизма, от плотского мышления, засоренного хаотическими вожделениями, когда его мысли обратятся к высшему, ко благу и сотрудничеству всех людей. Ныне идет небывалая всемирная битва, борьба сил света с силами тьмы. Эта огненная решающая битва проходит через сознание человека и всего человечества. Человечество ныне подвергается испытанию в знании самих основах, и возрождается на пороге новой эры света среди противоборствующих огней космической битвы. Посмотрим в отдаленное будущее. Огромный прогресс науки в точных исследованиях. Открытие тонких энергий в человеке и в окружающем мире. Духовное развитие человека. Обновленное суровое мировоззрение и постижение истины. Коренное преобразование и гармонизация его сознания и жизни. Использование в строительстве жизни астрохимических знаний. Сотрудничество с высшими мирами Земли и Солнечной системы. Исчезновение границ между плотно-физическим и тонким миром. Уничтожение призрака смерти и могильной тленности. Понимание того, что человек бессмертен, что сознание его непрерывно. Использование в строительстве жизни аппаратов своего существа, данных ему природой, и многое-многое другое. Цитата. Когда многие земные аппараты придется уничтожить вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество посредством природного аппарата. Тогда дух заменит все аппараты. Вооружить человека без единой машины – это ли не завоевание? Книга «Листы сада Мории», часть 2, параграф 135. Все перечисленные достижения и многие другие двинут эволюцию человечества вперед стремительно, планомерно и красиво.